какой была ваша первая реакция, когда вы увидели сюжет со Станиславом Асеевым, показанный в эфире российского телеканала?
Конечно же, мы этого ожидали, мы знали об этом еще где-то в летом прошлого года. Мы неоднократно заявляли о том, что такие инсинуации с помощью русских каналов будут, где Стаса заставят признаться в чем-либо, в каких-то злодеяниях, как будто он или шпион, или агент, или какой-то убийца и так далее. Мы об этом знали, мы об этом часто писали, об этом говорили. Единственное, что прошло, конечно, прям больше года после того, как его арестовали. Меня часто спрашивают, почему именно сейчас. Но мне сложно сказать, почему именно в это время. Я думаю, что, во-первых, я считаю, что то, что показало российское телевидение, это абсолютно наглое вранье. Были, конечно, некие черточки такие правды. Я бы не хотел сейчас даже анализировать этот материал. Но в целом это такое пропагандистское вранье, которое целью обозначить, что Стаса задержали как бы правомерно. То есть одно дело, когда задерживают журналиста, а другое дело, что якобы он там какой-то агент. А во-вторых, убить вообще любую какую-либо журналистику независимую на той территории, ОРДЛО, так называемых ЛНР, ДНР, чтобы любой не занимался каким-то блогерством, журналистикой и не играл с огнем, потому что понимает, что завтра к нему придет какой-то МГБ, арестует и посадит на 15 лет. То есть это тоже такая яркая демонстрация этого. И вообще запугивание всего какого-то населения, у которого еще есть какое-то более-менее мнение. Ну и, как я уже сказал, то есть это как бы легитимизация. То есть я так понимаю, что международные партнеры и все остальные настолько надавили уже, в том числе и на Россию, и на вот эти квазиреспублики, что тем нужно было сделать хоть какое-то оправдание, придумать какую-то историю, что вот он, давайте расскажем о том, что он вот занимался вот таким вот каким-то шпионажем там и какой-то другой деятельностью. И, конечно, чтобы придумать такую историю, чтобы заставить Стаса ее рассказать, чтобы все это нужно было делать, это нужно было время. Я не знаю, как это происходило, но я понимаю, что это не недели, может, даже не месяцы. Вот на это они и тратились. Ну и последний момент, конечно, этот продукт пропагандистский, он был еще и направлен на российскую аудиторию. Если вы заметили, то там все время такие штрихи о том, что националистические группировки, киевские спецслужбы, которые подготавливают каких-то врагов, вот типа Стаса, под видом каких-то журналистов и так далее. Ну, то есть это еще такая очередная страшилка, которую российское телевидение выпускает, ну, каждый день, наверное, каждый час. От себя могу сказать, что я знаю Стаса с 2006 года, 12 лет я с ним дружу, и вот, то есть это не мой знакомый, знаете, не приятель, мы друзья. И я знаю о всех его этапах жизни, о том, когда он учился в университете, работал на каких-то разных работах. И то, что там было сказано о том, что там его учили украинские спецслужбы, фотографическая память, значит, курс какого-то там молодого бойца и так далее. Ну, мне даже, знаете, ну не то чтобы смешно комментировать, я даже не хочу это комментировать, потому что это просто какие-то чьи-то такие грязные фантазии, которые, опять же, используются в исключительно пропагандистских целях.
Вы говорите, что не догадываетесь, как удалось людям, задержавшим Станислава, уговорить его сделать эти признания на видео. Многие проводят параллели между этим интервью и интервью Надежды Савченко, которую она дала телеканалу, ныне закрытому уже Лайф российскому, незадолго до того, как была освобождена и обменена. Дала его из российского СИЗО. И одна из версий гласит о том, что это интервью Станислава тоже позитивно в том плане, что это знак его возможного скорого освобождения или обмена. Что, возможно, одной из вещей, которые пообещали Станиславу в обмен на эти признания, как раз и является его скорый обмен.
Я бы, наверное, не формулировал бы это так, что Станислава убедили. Я все-таки убежден, что на него было существенное психологическое давление и физическое давление. То есть это был шантаж, это не были какие-то, знаете, убеждения, аргументы и так далее. Это огромное-огромное давление. И зная человека 12 лет, я вижу, насколько он изнеможден в этом интервью, насколько ему тяжело, насколько он закрепощен. Мне страшно даже представить, в каком формате это было, но это было очень больно и сложно, но в первую очередь для него, я допускаю, психологически и физически. Это первая позиция. Вторая позиция, конечно, то, что сразу после его исчезновения нам удалось вообще получить какие-то официальные позицию о том, что он вообще жив, он у них, это абсолютно позитивно. То есть это оставляет надежду на его обмен, на его освобождение, на его различные способы по возвращению в Украину. Вот, конечно, бы было очень сложно, если бы эта сторона говорила, что никакого Асеева, Васина они не знают, просто они как бы его бы там каким-то образом ликвидировали или вообще он бы там до сих пор сидел. Я хотел бы обратить внимание еще в пользу моих слов о том, что это было существенное физическое и психологическое давление, что до сих пор ни одного официального представителя ни Красного Креста, ни ОБСЕ, ни какой-либо другой организации к Стасу не допускают. Если вы увидите, посмотрите видео, то видео, знаете, это как какой-то такой своего рода сериал, где демонстративно нам показывают, что Стас ест, то есть ему дают есть, он не голодает, что на столе лежат какие-то таблетки, там есть какие-то пузырьки якобы с лекарствами, что Стас листает какую-то книгу, то есть нормальные условия он может читать, никто на него не давит и так далее. То есть это все было сделано специально. Но я точно знаю из своих источников, что Стас болел, что Стас пытался голодать, что у Стаса не было медикаментов. Я это знаю. И еще раз подчеркиваю, что за это время до сих пор к нему ни один официальный представитель не имел доступа, чтобы своими глазами убедиться, в каком формате он находится, где он находится, где он содержится. И вы можете себе представить, что даже, знаете, там, сравнивая с Надеждой Савченко или с Олегом Сенцовым, я бы даже, ну, насколько бы то ни было, знаете, некорректно или тяжело, что Стасу где-то тяжелее, потому что все-таки Савченко и Сенцов содержатся в официальной тюрьме. Россия агрессор, но тем не менее это официальная тюрьма, и где есть какие-то официальные институции и так далее, есть какая-то там общая ответственность, да. Тюрьмы ЛНР и ДНР, вообще территории и власти ЛНР и ДНР, это не легитимные органы, и никто не имеет ни доступа туда, и тюрьма может представлять из собой какой-то дикий концлагерь в Германии. Поэтому тут, знаете, тут еще более сложная ситуация. То есть то, что мы увидели на видео, это одно, но то, что никто не дает доступа посмотреть вообще в каком состоянии и где содержится Стас, это говорит о том, что реалии, они совершенно другие.
Если абстрагироваться от того факта, что вы его многолетний друг, насколько убедительным вам показалось вот это признание Станислава в шпионаже, в работе на Главное управление разведки Украины? Удалось ли вообще, на ваш взгляд, авторам этого сюжета добиться своей цели и представить Станислава Асеева человеком, несущим ответственность за гибель детей в Донбассе? Там есть такие вставки и так далее.
Ну, во-первых, мне сложно, конечно, сейчас рассуждать на эту тему, потому что я человек вовлечен в эту ситуацию. Я не могу, знаете, так абстрактно рассуждать, кто как думает. Единственное, могу сказать, что, например, элементы вот эти, связанные с детьми, это точно такая же, ну, пропагандистская работа, попытка каким-то образом людей разжалобить, зацепить их за сердце, чтобы они не думали, а сочувствовали, сопереживали, говорили, что да, смерть детей – это плохо. То есть они не думали о сути, о процессе и так далее. Во-вторых, смотря какую аудиторию мы берем в расчет. Если это российская аудитория, то, я думаю, конечно, большая часть поверила, потому что, по их мнению, в Украине хунта, националистические формирования, взрывы там, тут взрывают, убивают, и, конечно, просто какой-то журналист мог оказаться шпионом, агентом и кем угодно. Но если мы говорим о украинской аудитории, то, понятно, украинская аудитория прекрасно понимает, что такое российские каналы, что такое российская пропаганда. Они сталкивались с этими фейками, наглыми, брутальными фейками тысячи раз. Они прекрасно это понимают, и, естественно, человек, который первую книгу издал и подарил, например, мне задолго до войны, там, в 2010 году, человек, который любил публицистику, любил писать, который работал во всех ключевых изданиях украинских, как «Радио Свобода», «Украинская правда», «Украинский тыждень» и так далее, говорить о том, что он шпион и просто работал под прикрытием журналиста, ну, это абсурдно, в это здесь никто не верит.
Известно ли вам что-то о том, какова сейчас ситуация с мамой Станислава Асеева, которая живет по-прежнему в Донецке, удавалось ли вам как-то выходить с ней на на связь?
Ну да, конечно, я долгое время был с ней на связи, и где-то нам удавалось черпать информацию с помощью нее, потому что ни я, ни мои родственники, ни друзья не могут там находиться, в Донецке. То есть если я, например, приеду в Донецк, я окажусь в камере рядом со Стасом. У нас связаны руки в этом отношении. Поэтому там осталась только его мама, и определенное время с ней общался, но последнее время как бы связь с ней прекратилась. Я знаю, слава богу, у нее там должно быть все нормально. Я пытаюсь держать с ней контакт, но это контакт не прямой. Я думаю, что на нее оказывается давление с разных сторон, начиная от общественного давления, потому что, понимаете, когда ты работаешь, и там соседи и коллеги узнают о том, что там твой сын якобы агент, я думаю, что это непросто, заканчивая тем, что я допускаю, что с ней могут работать спецорганы. Но еще раз подчеркну, что это исключительно мое мнение, каких-то конкретных фактов у меня на этот счет нет.
Егор, вы утверждали, что фрагменты дневников Станислава Осева, которые якобы попали в руки МГБ ДНР и публиковались на близких к сепаратистам самопровозглашенных республик сайтах, это фальшивка, и что настоящий дневник есть в вашем распоряжении. Не могли бы вы пояснить, почему вы считаете, что эти публикации фейк, как настоящий дневник попал к вам, и допускаете ли вы, что этих дневников и других записей Станислава может быть много?
Стас, когда жил на той территории, писал под псевдонимом, он держал меня в курсе. Он держал меня в курсе, чем он занимается, что он пишет, что он делает. Мы старались периодически выходить на связь. Я проверял, безопасность ли он или нет. Поэтому сколько у него было дневников, какие романы он писал, какие тексты он писал, об этом я так или иначе знаю. Поэтому я знаю, что тот дневник, который нашли в его квартире, его публиковали часть, опять же, как делается пропаганда, часть правдивой информации вперемешку с абсолютным фейком. Как дневник оказался у меня, ну, это уже как бы моя работа, то есть вы должны знать, что я тот человек, который тоже в Донецке, непосредственно в городе прожил 25 лет, я коренной дончанин, у которого осталось там множество одноклассников, одногруппников, соседей, знакомых и так далее, и тоже есть свои источники и свои возможности. Поэтому всех подробностей, как он оказался у меня, я не могу раскрыть, но тем не менее, после того, как его нашли, дневник оказался у меня. Там нет той информации, которая содержится на вот этих как бы сливных бачках, которые публикуют в Ордло.
В целом, ваши ощущения после этого интервью?
Я не хочу делать никаких прогнозов. Я единственное, что Стасу мы хотим, знаете, через любые источники докричаться, достучаться, через свои источники сказать о том, что здесь за него борются, здесь его ждут, здесь никто не думает о нем негативно. Я думаю, что это должно ему помочь. Хотя я понимаю, что он не услышит ни вашу передачу, не прочитает ни наше интервью и так далее. Вот мы живем по принципу «сделай все, что сможешь, и будь, что будет». То есть мы надеемся, естественно, на лучшее. Надеемся и уверены в своих силах, что Стас вернется в Украину.